постичь глубочайшую духовную истину жизни мы можем в том случае, если будем наблюдать мир проявленной природы, опираясь на интуицию, а также на закон аналогии. Так вот, с интуицией, к сожалению, у земного человека довольно плохо, слабо развита интуиция. Подавляющее большинство людей, она вообще себя никак не проявила пока что. Иначе бы другая ситуация была на планете. Постичь глубочайшую духовную истину жизни можно только в том случае, если мы будем наблюдать, изучать мир проявленной природы, то есть изучать Вселенную, естественно, как видимую часть, еще более важно изучать невидимое. В этом случае надо опираться на интуицию. А если она не развита, то дело доходит до того, что вообще не признается невидимый мир. То есть шесть миров Вселенной не признаются большинством людей. Некоторые люди говорят, да там что-то вроде бы есть, где-то что-то есть. А конкретно никаких знаний, никакого стремления знать у людей нет. Поищем, к примеру, вокруг нас, в окружающей природе, семь принципов. Ну вот как раз в тех обыкновенных предметах, вещах, которые вокруг нас. Возьмем растительный мир, взять, скажем, дерево, растение. Здесь мы находим семь главных частей. Корень, ствол, ветви, листья, цветы, плод и семя. Начиная с семени, опять повторяется тот же семеричный цикл. Те же семь принципов. Корень – это первый принцип. Он соответствует на этом уровне у растения атми, которая является корнем всего, всей космической жизни, и она все пронизывает. Ствол соответствует второму принципу – будхи. Будхическому принципу. Это первая эманация корня. Это первое, что корень выделяет. Вот этот принцип является универсальным. То есть у каждого растения, абсолютно у каждого, есть ствол, идущий от корня. Все восходящие и нисходящие жизненные потоки проходят через ствол. Это как раз отвечает принципу будхи, то есть отвечает духовному сердцу. Третий принцип – манас, или высший разум. Он представлен ветвями, а это уже является непосредственной эманацией ствола. В третьем принципе появляется первая дифференциация. То есть ствол, как правило, не делится, а вот манас уже деление, ветвей много. Духовное «я», то есть вот три, объединенное в одно. Атма, будхи, манас. Оно готово материализоваться, но оно пока не материализовалось. Оно только готово. Готово упасть в четыре. То есть туда, что является планом материи. Четвертый принцип – кама. Он двоичен. Ему соответствует лист дерева, лист растения. Первому аспекту камы, кама-манасу, или низшему уму, соответствует зеленый цвет. А второму кама-рупи, телу желаний и страстей, телу эмоций, соответствует красный цвет. Лист вот с этими двумя одушевляющими принципами подобен личности, которая расцветает на древе жизни – и опадает, когда приходит срок. Вот у каждого из нас на дереве нашей жизни, на нашем стволе, на ветвях, были уже многие тысячи листьев, то есть личностей. Каждое наше воплощение сюда – это отдельный лист, как можно это характеризовать. Мириады личностей расцветает на великом древе, и они со временем опадают, принося нечто свое древу жизни. Каждая личность что-то приносит, троица. Каждый обогащает божественный ствол бытия своей жизнью. Пятый принцип, то есть пранический принцип, является жизненным принципом и пронизывает все остальное. Это аспект атмы, сущность которой находится в корне. Но эта сущность проявляется во всем дереве, во всем растении, как прана, как жизненная энергия. Принцип кама, то есть листья, помогает образованию шестого принципа, то есть астрального тела. Астральное тело пытается выразить себя ароматным цветком, и этим цветок выражает великолепие внутренней жизни. По мере того, как шестой принцип, то есть астральное тело, развивается и уплотняется, появляется седьмой, то есть физическое тело, или плод. Этот плод содержит семя. Семя – это своеобразные врата, через которые атма вновь себя проявит в будущем именно в мире материи. И проявит себя в виде семи принципов, постепенно их разворачивая. До тех пор, пока не будет развит четвертый принцип, то есть вот тот план, представленный листьями, Силы идут по нисходящей. Как только этот этап пройден, начинается восхождение. Высшее Я, то есть Троица, Атма, Будхи, Мана, может проявлять себя в плане материи Вселенной через тонкое и физическое, через эти тела. Вот Троица потенциально содержится в семени, которое для растения, для дерева является синтезом, точно так как Атма является синтезом во вселенском бытии. Таким образом, мы вкратце рассмотрели семеричность на примере обычного, известного нам каждому растения. Но следует помнить, что деревья и растения имеют также свои определенные принципы, начиная от тонкого тела и до атмы, и все это существует на невидимых внутренних планах. Вот это все пока недоступно пяти органам чувств, поскольку органы чувств у нас работают на самом низком пока вибрационном уровне. Мы не можем ощущать тысячи неощутимых запахов, их нечем ощущать, диапазон слабый. Вкус тоже работает, вкус на очень низком уровне. Звуковые волны воспринимаем в узком диапазоне. Мы не слышим с вами астральные звуки. Все, что делается в тонком мире, мы, как правило, этого не слышим, не ощущаем, не чувствуем. Нечем чувствовать, нечем ощущать, нечем видеть, нечем осязать. По мере утончения наших воспринимающих органов мы будем слышать все более тонкие движения природы. Более тонкие, то есть более быстрые вибрации будут фиксироваться нашими органами чувств. Чтобы понять проявление семи принципов на различных планах действия, представим себе высшую триаду Атма, Будхи, Манас. Представим это как духовное центральное солнце. Оно в этом мире, физическом мире, себя не проявляет непосредственно, его мы не видим. Но зато оно проявляет себя в виде того солнца, которое мы видим. Вообразим, что это второе солнце, вот это, которое мы видим, излучает семь великих созидательных энергий. Ну, назовем их лучами света. Семь великих лучей. Каждый из них распадается еще на семь цветов, излучающих энергии этих лучей. Все вторичные цвета, все оттенки смешиваются и взаимодействуют между собой. Вот эти 49 цветов соответствуют физическому миру и всему, что существует в нем. Семь цветных лучей относятся к плану монастическому. Это уровень для всех душ. А отраженное солнце относится к духовному плану. Это план проявления для всех воплощающихся существ, независимо от того, появятся они в нашем физическом мире или нет. Мы должны понять, что ни одно состояние материи, ни одно состояние энергии, взятое в отдельности, не может быть активным в том мире, где оно действует. То есть в отдельности ничего абсолютно взять нельзя. Проявление жизни. А проявление жизни, в данном случае вот каждый человек, каждое растение, животное, это проявление жизни в определенной форме. Так вот, проявление той или иной формы жизни, в которой воплощается эго, те формы, в которые он воплощается, представляют как раз четыре плана или четыре состояния материи и силы. Сознание само по себе, то есть дух высшей триады, стоящее во главе семи принципов, представлено первым солнцем. Проявляется на четырех планах, в четырех состояниях. Все состояния материи и энергии взаимопроникают и взаимодействуют друг с другом. Следовательно, человек одновременно существует в четырех сферах. Но пока он осознает это свое существование, пока что осознает эту жизнь, только на самом грубом, плотном уровне. По мере того, как сознание человека, то есть его душа, все более и более усиливает свою активность, утончается его материя, утончается его энергии, он все больше начинает осознавать недоступные пока на сегодня сферы существования. Поэтому расширение сознания как раз в этом и состоит. И оно чрезвычайно важно для того, кто встал на путь духовного роста, духовного совершенствования. Один из великих законов, закон перевоплощения. Многие страницы священных книг Востока, а также тайны доктрины, Библии, живой этики, произведения современных мистиков и философов. В общем, все они практически содержат в той или иной форме упоминания о перевоплощении как об очевидном и несомненном факте в природе. Несмотря на это, очень мало известно о тех составных частях семеричного существа, которые называют человеком. И вот эти части продолжают существовать после смерти человека. И эти части, покинувшие плотное тело, потом воплощается в другом, Боже, плотном физическом теле по истечении определенных циклов времени. Если человеку удастся навести порядок в своем внутреннем мире, остановить тот хаос, успокоить метущиеся мысли и эмоции, а после этого концентрироваться на какой-нибудь точке в пространстве, то постепенно можно понять, что помимо внешней жизни человека и всего того, чем эта жизнь занимает его сознание, существует, оказывается, внутреннее сознание, то есть сознание бытия. Это ощущение совершенно необычно. Оно отлично от обычного сознания человека, физического сознания. Оно отделено от всех материальных вещей, от всех материальных условий существования, которое, однако, является движущей силой и является стоящей над умом и тем более над телом. Сознание бытия тождественно принципам атма будхи манас. Атма – это божественное желание, будхи – божественная воля. Ну, иногда атма – божественная воля, будхи – божественное желание. А манас – это то, что нарабатывает монада вокруг себя. Так вот, сознание бытия тождественно принципам атма будхи манас и проявляется в своем первом проводнике – в божественной душе. Не в человеческой душе, а в божественной. Человеческая душа – это ментальный проводник. И эта троичность, троичная сущность атма будхи манас, как раз и есть воплощающаяся монада или эго, вечная индивидуальность. Это одновременно и Бог в человеке. Эта бессмертная вечная монада не зависит от времени, от пространства, не зависит от каких-либо ограничений того или иного вида материи. И она соединяется с низшими четырьмя из семи принципов, то есть кама-манасом, кама-рупой, тонким телом и физическим. Эта троичная сущность создает тело при каждом воплощении на пороге времени и пространства, становясь вследствие ведущим интеллектом, духовным интеллектом, высшим умом или божественной душой человека во всех его жизнях. Так как проводник памяти лишь частично развит в мозгу обычного человека, поэтому человек обычный не помнит событий предыдущих своих воплощений. Он не может помнить событий предыдущих воплощений и не сможет вспомнить до тех пор, пока центр памяти не достигнет более высокой ступени развития. И надо иметь в виду, что помимо физической памяти есть память тонкого тела, память ментального, то есть память личности есть на разных уровнях, и есть память индивидуальности. Память индивидуальности ограничена, так же, как и все ограничено во Вселенной. Только в память индивидуальности вмещается многие сотни, а может быть миллиарды лет, проведенные в разных мирах. Особые мозговые центры во всех телах единой цепи воплощения можно сравнить со многими частями большого кинофильма. Особые мозговые центры во всех физических телах, которые как раз и заведуют памятью в разных воплощениях. Вот если жизнь, каждую жизнь человека, там 50-100 лет, которые он проживает, представить в виде одного кадра этого кинофильма, потом все и соединить вместе, получится очень большой кинофильм. Так вот, а воплощающаяся бессмертная индивидуальность выступает здесь в роли определенной силы, то есть такой силы, которая проецирует вот эти кадры на экран вселенского бытия. Низший ум, или кама-манас, помнит события только одной своей жизни. Появилась личность, появилась возможность что-то запомнить в течение жизни этой личности. То есть это совсем немного. Это кадры всего одной коротенькой жизни. Каждое воплощение, каждый приход сюда для бессмертной индивидуальности – это всего-навсего один день жизни. У этого дня есть полночь, утро, день, вечер и снова полночь. Когда цепь воплощения в теле завершена, цепь воплощений, когда воплощаться больше в физическом теле не нужно, то вот этот фильм весь, где все кадры отдельной жизни, вот этот фильм демонстрируется перед уже полностью просветленной душой. То есть демонстрируется перед постоянным проводником, перед бессмертной индивидуальностью, которая теперь одета в огненное тело, тело Нирманакая. То есть за эти многие тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, может быть миллионы воплощений, бессмертная индивидуальность развела у себя огненное тело. И тогда выясняется, что развитый в совершенстве экран памяти запечатлел все поступки и все мысли каждой личности, каждого отдельного воплощения. Экран памяти открывается внутреннему взору космического учителя по его желанию. И он может проследить события всех своих предыдущих воплощений личности, каждой личности своей. Это возможно вследствие его сознательного отождествления со своим высшим «я», то есть с Богом в человеке, с Богом в космическом учителе. Каждый же обыкновенный человек может лишь мельком увидеть картины, вспыхивающие на экране его памяти. То есть мельком может увидеть события из прошлых воплощений, хотя он и не всегда может установить взаимосвязь между ними и сегодняшней его жизнью. Он, например, видит различные места, различных людей, разные вещи, предметы. Он может слышать внутри себя голоса, мелодии, какие-то звуки. Это все может быть удивительно ему знакомо, но он не может вспомнить, где и когда их впервые видел или слышал. Эти воспоминания всплывут в памяти при соприкосновении с теми же или подобными обстоятельствами, при которых эти эпизоды или звуки встречались во время какого-либо предыдущего воплощения. То есть сегодня в этой жизни что-либо подобное вызовет воспоминания подобного из прошлого. Когда какой-нибудь человек, а точнее когда-нибудь человек, до такой степени разовьет свой мозговой центр, так что этот центр станет совершенным проводником, через который память может осветить накопление всех прожитых жизней с того времени, когда его первая видимая форма, созданная из протоплазмы, появилась в виде клетки растения, скажем. Вот начиная, скажем, оттуда, можно будет просмотреть все свои воплощения. Просмотреть воплощения в виде разных клеток, потом растений, животных и так далее. После смерти и разложения физического тела бессмертная индивидуальность впадает в состояние блаженного отдыха в девачане, который иногда ошибочно сравнивают со сном, противопоставляя его активной жизни физического мира. Либо попадает в это состояние в тонком мире, в высших сферах, либо же добровольно остается в ауре покинутого индивидуальностью места. Это делается, чтобы помочь тем душам, которые уходят с физического мира, или помочь всему человечеству. Когда естественный период отдыха истекает, то существо воплощается вновь. И именно кармический закон определяет место воплощения, определяет родителей, продолжительность очередной жизни личности до тех пор, пока душа не переступит границы материи и не станет законом для себя. Тогда она сама будет выбирать родителей и среду. Пока что земной человек не пробил скорлупу материи и как птенец не выглянул на свет Божий из-под этой скорлупы. Люди возражают против идеи перевоплощения, особенно западный человек возражает. Главным образом из-за страха утратить так называемую свою индивидуальность. Если бы человек мог понять, что до настоящего времени он никогда себя полностью не осознавал, поскольку он не признавал себя вечным и бессмертным, так вот если бы он понял, наконец, или понял, что ему еще никогда не удалось себя осознать полностью, то это бы рассеяло бы всякий страх перед одним из великих космических законов, законом перевоплощения. Кто же может сказать, что он знает что-либо о подлинном сознании своей личности, о том сознании, которое не имеет ничего общего с инстинктами, эмоциями, страстями, плотью, которую носит он, кровью? Надо понять, что это сознание индивидуальности, которое стоит над личностью. И это также тесно связано с элементарными частицами тела, с атомом тела. Это также связано с бесчисленными формами в прошлом. Индивидуальность была связана точно так, как она была связана, как она сейчас связана с настоящим физическим телом. И что эта индивидуальность, которая сегодня ходит в новом теле, знает все, что когда-либо происходило с ней, когда она носила то или иное тело в прошлом. Тело человека, тело животного, тело растения, тело клетки в минеральном состоянии и так далее. Представление человека о своем теле сегодня такое же, каким оно, например, было на прошлой неделе или в прошлом году. Тот факт, что человек сменил одежду много раз, и что молекулы человеческого тела и крови заменены уже другими, а каждые 7 лет полностью происходит замена, что изменилось количество их, изменилось качество. Иным стало окружение. То есть, оказывается, человек, проживя, скажем, 70 лет, 10 раз сменил тело. Он почему-то этого не осознает. И вообще не хочешь вникать в суть этого процесса. Так вот, это за 70 лет десятикратная смена своего тела почему-то не меняет представление человека о своей личности. Другим камнем преткновения для признания западниками закона перевоплощения является страх вечного разъединения с любимыми. Если бы только человек мог представить, как он мало знает о настоящих, о реальных мужчинах и женщинах, то есть о тех душах, которые скрываются за всеми меняющимися внешними обликами любимых. И как прекрасен может быть союз двух душ, не тел, а душ, союз полный взаимопонимания и лишенный всего плотского, всего смертного, всего постоянно разлагающегося и постоянно меняющегося. Как прекрасен может быть союз двух душ. Но, к сожалению, люди о душах не думают. Они в основном усердно заняты своими телами. Этот союз осуществится, когда каждый узнает все о физической жизни, о высших возможностях, узнает об иллюзиях и заблуждениях за время многих своих разнообразных воплощений. Лишь тогда человек увидит, каким может быть на самом деле истинное взаимопонимание между людьми. Только тогда он увидит. Когда мы отбросим всю одержимость нашими физическими телами, которые мы имели, в прошлом имеем сегодня, и когда поднимемся выше над всем этим, над всем плотским, только тогда мы осознаем, что такое вечная и бессмертная любовь. Над этим надо постоянно размышлять. Без мысли, без постоянной работы мысли в этом направлении никакого сдвига не будет. И никакой настоящей любви тоже ожидать нельзя. Изредка мы встречаем людей, в которых сразу же признаем друзей. В этой жизни не были знакомы, но почему-то сразу узнаем родственную душу. И интересно, что мы никогда не сомневаемся в искренности, преданности такой дружбы, идущей из многих прошлых жизней. Интуитивно человек чувствует, что с этой душой он был связан во многих жизнях тесными узами. И узнавание такой родной души на земле предвосхищает как бы узнавание друзей после так называемой смерти. Никакие трансформации внешних оболочек не влияют на характер, на качество и силу любви. Те, кто интересуется вопросами духовного развития, нередко ошибаются, думая, что перевоплощение и переселение душ – это одно и то же. Некоторые философские школы на Востоке учат, что упорствуя во зле, человеческая душа может пройти через все стадии низших царств природы, и часто можно увидеть проявление глубокого почитания животных, которых по невежеству считают воплощением друзей или каких-то известных личностей прошлого, которые, мол, из-за своих порочных поступков или каких-то нечеловеческих сил какого-то врага, жаждущего мести, воплотились именно так, то есть в образе того или иного животного. Это, естественно, очень и очень невежественное заблуждение. Тайная доктрина, данная космическими учителями земному человечеству через Елену Петровну Блаватскую, тайная доктрина говорит о том, что душа человека, то есть истинная индивидуальность, не может воплощаться в теле животного. Не может. Человеческая душа не может воплощаться в теле животного. С того момента, как она была наделена божественной искрой, поскольку она является духовной сущностью уже того времени. А вот длительное пребывание во зле человека во многих воплощениях может привести не к воплощению в животном состоянии, а к отделению божественной души от низших принципов, то есть от личности. А личность человека состоит из многих листьев. Личность с большой буквы состоит из тысяч, миллионов личностей. Это все является частью жизни человеческого существа. И вот отделение божественной части от материальной части, и тогда вот такое бездуховное существо, оно, естественно, живет. Оно опускается все ниже и ниже, пока четыре низших принципа, принципа тех личностей, которые имела божественная триада в разных прошлых циклах, и через которые она проявлялась в той или иной форме, пока вот эти четыре принципа окончательно не отделятся, и материи, из которой состояли различные оболочки личности или тела, не разложатся и не возвратятся к элементам, соответствующим элементам того или иного мира Вселенной. После длительных циклов времени такая заблудшая душа получает еще одну возможность воплощения. Но она должна строить теперь свои проводники, начиная с самого начала, проявляясь в самых бесчисленных формах всех низших царств природы. И снова через миллиарды, триллионы, а может быть квадриллионы лет, пока не будет построена вновь человеческая форма, в которой она сможет вновь воплотиться. Эзотерическое учение по потерянной душе человечеству пока не дается. Оно хранится в тайне, и оно будет дано человечеству, когда это земное человечество достигнет определенной стадии своего развития, определенной стадии эволюции. Раса, нация, семья, которая попадает в воплощающаяся триада, то есть бессмертная сущность после пребывания в Девачане, раса, нация, семья определяется владыками кармы, хранителями космических скрижалей, великими учителями мудрости. Они направляют проснувшуюся индивидуальность в ту расу, в ту семью, где она сможет наилучшим образом нажить хорошую карму и жить плохую, то есть ту и другую карму предыдущих воплощений. А поскольку карма, то есть накопления, были созданы вместе с другими представителями человеческой расы и той или иной нации, бессмертная индивидуальность, собирая опыт, разделяет карму той или иной расы и должна в значительной степени подняться или пасть вместе с этой расой. Великая душа лишь тогда достигнет высшей расы, когда ее развитие превзойдет развитие той расы, которой она принадлежала в последний раз. То есть, когда она, каждый раз воплощаясь, всегда поднималась над толпой, то есть не была как все. Раса в целом лишь тогда перейдет на более высокую ступень жизни, цивилизации, когда она сможет подняться над условиями, которые эта же самая раса создала в предшествующем цикле своей жизни. То есть каждый раз человек, допустим, воплощаясь здесь, он должен подниматься над теми условиями, которые он создал для себя, как внутри, так и снаружи, в прошлых жизнях. Точно так же это должна делать и каждая человеческая раса, состоящая из 60 с лишним миллиардов человеческих душ. Если вся человеческая раса погрязнет в большом духовном пороке, как это случилось, скажем, с четвертой коренной расой, расы атлантов, то в этом случае раса будет уничтожена. Она будет устранена с лица этой планеты. И закон кармы воздаст ее представителям по заслугам. Абсолютная справедливость, то есть основа закона кармы, находится вне пределов человеческого воображения. Какой бы тяжелой ни была жизнь человека, каким бы немощным или неприспособленным для жизни не было его тело, полное понимание законов кармы и законов перевоплощения устранит внушенное себе человеком ощущение несправедливости. Вот это внушенное человеком самому себе ощущение якобы божественной несправедливости одно из самых разрушительнейших для человеческого существа. Вдумайтесь в это. А мы встречаемся с такими людьми, которые очень недовольны Богом. Подобных разрушительных элементов внутренней жизни позволит человеку на мгновение узреть красоту, мудрость и совершенство жизни в космической действительности. В Библии Христом сказано, что человек должен получить за все сполна, до последней йоты, до последней черточки. То есть человек должен расплатиться за нарушение космического закона. Но также верно здесь и обратное. Послушание закону приносит воздаяние. Действие равно противодействию. Нарушение закона, морального, физического, духовного, порождает причину, которая неизменно влечет за собой следствие на соответствующем плане жизни. В научной терминологии закон кармы соответствует закону причинности, а также закону компенсации, закону следствия. Ему сопутствует закон реинкарнации, то есть перевоплощения. Законы кармы и законы перевоплощения тесно между собой связаны. Один дополняет другой. Очевидно, что следствия многих причин не могут проявиться в течение одной жизни. Восточная философия, древнейшая духовная философия, поскольку она ближе всего стояла к великим учителям, духовному центру планеты, восточная философия говорит о том, что следствие определенных причин проявляется в соответствующих вселенских сферах, в соответствующих мирах и сферах этих миров. Конечный результат причин, порожденных в физическом мире, проявляется здесь же, в физическом мире. Следствие ментальной причины проявляется в ментальном мире, а следствие духовной – в духовном. Элементальные силы и существа, которые обеспечивают проявление следствий, то есть духи стихий, элементалы, могут разработать детали на промежуточных планах, но конечные результаты проявляются на плане причины. План причины понятно. здесь, допустим, в физическом мире заложили какую-то физическую причину, и в следующем воплощении эта причина даст определенное следствие. Именно здесь, в физическом мире. Существует вселенская, планетарная, расовая, существует народная, индивидуальная карма. Карму надо рассматривать как закон и как соответствующее накопление. То есть существует результат действия положительных и отрицательных полюсов жизненных энергий. Эти законы управляют движением массы и управляют вибрациями. Говорят, что все имеет начало и все имеет конец. Церковное христианство утверждает, что зло конечно. Но это же самое христианство не может объяснить, что же оно собой представляет и какой конец этого зла будет. Если добро и зло действительно существует, и что зло конечно, тогда выходит, что конечным должно быть и добро. Исчезновение одного предполагает исчезновение другого. Если рассматривать их как действие положительных и отрицательных полюсов жизненных энергий, которые подчиняются божественным законам, то можно предположить, что они ведут к иному состоянию жизни, когда так называемое добро и зло будут исчезать и исчезнут. То есть, короче, они сливаются, переходя в третье, то есть так называемое нейтральное состояние. Это нейтральное состояние называется синтетическим состоянием. В нем чистые энергии, которые мы по невежеству называли добром или злом, будут полностью осознаны развитой индивидуальностью, которая в начале своих странствий была бессознательной. По мере все большего и большего обретения сознательности, так называемое добро и зло на каждом уровне развития будет осознаваться развитой индивидуальностью. Если вопреки естественному закону человек страстно желает запретного, если он напрягает волю к достижению этого запретного, он таким образом сеет в своем организме, в своем существе зерно какой-то болезни. Продолжительность этой болезни будет определяться вирулентностью, то есть той самой энергией, которая заключена в зерне. Болезнь может казаться злом, может казаться преградой, но зло в конце концов будет побеждено добром. Ведь пройдя через страдания, вызванные болезнью, человек выйдет победителем. Если, конечно, только своим отношением к страданию, он не породит худшей кармы. Ведь по-разному можно относиться к страданию. Что-то прибавится к его накоплениям. Возможно, прибавится знание, выносливость, стойкость, терпение. Может быть, одно, а может быть, несколько качеств, необходимых для совершенной жизни. Кармический же закон определит точное следствие причины. Действие породит болезнь, а обратное действие обратит ее во благо. Поясним действие этого закона на примере растительного мира. Рассмотрим растения, скажем, из семейства бобовых. Ну, возьмем там фасоль, горох и так далее. Растения без прививки живут плохо, имеют низкую питательную ценность. Они плохо удобряют почву без определенной бактерии. Бактерия эта поражает корни во время роста. Результатом прививки является болезнь, вызывающая образование маленьких пучков на корнях, клубеньков, которые втягивают через растение из воздуха большое количество азота. А так как азот – это лучше известное удобрение, совершенно необходимое для этого семейства растений, то они хорошо развиваются и дают ценный продукт питания для людей. И вот здесь болезнь ошибочно называют злом. Следствие злых мыслей, злых поступков временны. А вот все их действия, все их воздействия в конечном итоге благотворны. Утверждение, что болезнетворные бактерии были первоначально порождены людьми в результате действия и противодействия ментальной энергии, возбужденной порочными желаниями, может казаться людям странным. Но именно все болезнетворные бактерии были порождены именно людьми. Это правда. Основные элементы природы нейтральны. Они не плохи и не хороши. Они не положительны и не отрицательны, но они тут же в себе содержат и то, и другое. Простейшие создания становятся хорошими или плохими в зависимости от характера влияния, который направляет их развитие, а также в результате приобретенных качеств. Например, есть полезные бактерии, а есть болезнетворные. Но болезнетворные могут быть обезврежены волей более высокого разума. Они могут беспрепятственно развиваться в клетках тела человека, животного, растения. Результат их жизнедеятельности будет зависеть от состояния этих клеток, этих органов. Поскольку ментальные образы, то есть мысли, образы, мысли, формы, порождаемые желанием, обязательно отражаются на той крови, которая оживляет физическое тело. Кровь изменяется под воздействием желаний и создает растворитель, являющийся естественной средой для роста и развития бактерий. Итак, во Вселенной царят закон и порядок. Если бы человек мог безнаказанно нарушить хотя бы один из космических законов, то проявление духа в человеке и в природе прекратилось бы. Человечество, нарушая или умаляя космические законы, подпадает под влияние силы зла. Но сами-то законы остаются вечными и незыблемыми. И когда человек осознает это, когда он поймет космические законы, когда он будет жить в полной гармонии с ними, он станет как Бог всемогущим. И когда какое-нибудь национальное или всемирное бедствие обрушивается на человечество, то мы слышим самые различные объяснения его подлинной причины. Такому бедствию приписывают относительно незначительному событию, которое случилось накануне стремительного развития этого бедствия. Это незначительное по сравнению с ужасными последствиями происшествия всё-навсё проявление действия одной только сканды, то есть одного какого-то качества, которое, между прочим, сконцентрировало в себе следствие многими десятками, сотнями, а может быть тысячами преступлений, совершенных существовавшими когда-то в прошлом человеческими расами и отдельными человеческими существами. Эти события могли произойти и 10 тысяч лет тому назад, и даже более, но они получили развитие сейчас тех человеческих рас, которые, скажем, оказались втянуты в военный конфликт. Циклический закон помогает закону кармы вызывать события, и он также неотвратим, циклический закон, как восхождение солнца. Мы не можем с вами поднять руку, не можем подобрать что-либо из земли, не можем совершить какое-либо другое движение, не переместив при этом некоторого количества видимой материи, некоторого количества невидимой материи и некоторого количества энергии, которую мы используем для того, чтобы переместиться из одного положения в другое. Мы таким образом создаем вихрь в пространстве, независимо от направления движения. Поэтому перемещенный воздух, невидимая материя или космическая пыль будут требовать возмещения по закону кармы. Каждый раз, когда сконцентрированная энергия этого вихря по мере сжатия будет увеличивать частоту колебаний, у нас появится желание совершить то же самое, которое при повторении, в конце концов, становится укоренившейся привычкой. И только импульс более сильной воли, более сильной мысли может преодолеть эту привычку. Таким образом, каждое сознательное движение порождает физические, ментальные, духовные причины, конечный результат которых мы не можем с вами предвидеть. Хотя по мере развития, где-то в далеком будущем, мы это сможем делать. Силы действия и противодействия, то есть карма, были вызваны подобным актом в зависимости от того, насколько мы способствовали или препятствовали эволюции материи, силы. Если мы способствовали или препятствовали эволюции материи, силы, сознания, нам воздастся по заслугам. Обычно человеку очень трудно осознать, что космос, Вселенная – это единое целое. И каждое движение, каждое действие мысли, материи имеет определенное воздействие на все единицы вселенской массы. Кармический закон даже сегодня привносит в человеческие жизни плоды каждого действия, когда-либо совершенное как человечеством, так и отдельным человеком. Физические, ментальные, духовные вихри, вот именно в них, которые мы порождаем за время наших предыдущих многочисленных жизней, вот в эти вихри нашей жизни будут сыпаться зерны, то есть первопричины всего, что с нами когда-либо было и будет в прошлом, пока не будет достигнуто совершенное равновесие. Если у нас есть идеал человека, каким мы хотим стать в будущем, то есть мы должны сознательно планировать свое будущее, то мы должны посеять зерна сейчас, то есть посеять первопричины всех тех качеств, которые мы хотим иметь в будущем. То есть мы таким образом сеем эти зерна, те ментальные вихри, которые создаются идеалом. Мы никогда не дорастем до этого идеала, если не уменьшим действие порожденных нами энергий наших низших качеств. Каждый высокий ученик великих учителей должен мысленно сформировать такой идеал. Он основан на представлении о своем великом учителе. И во время размышлений, или, как говорят на Востоке, медитации, сеет зерна, то есть первопричина всего того, чем станет его вечная индивидуальность в будущем. Вся материя пребывает в круговом движении, в циклическом движении. Но круг этот не замкнут. Масса, находящаяся в круговом движении, не возвращается к исходной точке. Она всегда движется по спирали, подобной виткам обычной пружины. Закон, который управляет этим видом движения, называется законом циклическим. Это закон равновесия. Он объединяет причины и следствия. Он также погашает долги природы и долги человека. Поскольку желание является источником энергии, является творческой силой, которая порождает причину, желание должно быть удовлетворено. Каждое желание, которое возникает в душе человека, должно быть удовлетворено. Удовлетворение желания вызывает к действию, противоположное ему, то есть желанию, элементальные формы жизни, то есть духов, стихий, элементалов. Силы действия и противодействия создают следствие первоначальной причины, вызванной желанием. Таким образом, борьба между противоположными силами неизбежна при проявлении, то есть при жизни в материи, то есть в низших материальных мирах Вселенной. Идея справедливости в представлении обычного человеческого ума является чем-то вроде абстракции, чем-то относительным в своем применении. То, что истинная справедливость господствует в мире видимой несправедливости, кажется противоречивым. Однако при некотором понимании мирового закона подобное противоречие исчезает. К несчастью, слово «карма» широко употребляется современным малосведущим человеком для обозначения только отрицательного аспекта этого закона, то есть для обозначения так называемого зла. Но, несмотря на это, ведь существует столько же, если даже не больше, добрых видов кармы. Веря во всемогущество добра, то есть веря во всемогущество Творца, который мощнее всякой силы зла, всякого так называемого сатаны или дьявола, мы должны помнить, что добро всегда побеждает зло. На примере, данном одним из великих космических учителей, можно видеть, как это происходит. Владыка говорит, закон противоположностей, закон равенства действия и противодействия, то есть закон кармы, не предусматривает длительного зла или какой-то длительной несправедливости. Земной человек настолько закрепощен своими иллюзиями в отношении пространства и времени, настолько закрепощен своим незнанием основ строения материи, что он склонен видеть несправедливость во всем, что мешает исполнению желаний и его воли. Особенно если человек породил причину, ожидая при этом точно определенных следствий, и тут он находит свои усилия напрасными. Если бы человек полностью представил действие циклического закона, представил себе спиральное движение материи и мог понять, что величина круга причины, которую он привел в движение своим поступком, полностью зависит от степени движущей силы желания, а также от направления воли, которое он выразил в этом поступке. Если бы он полностью все это представил, он увидел бы, что несправедливость на самом деле во Вселенной абсолютно невозможна. Человек понял бы законность следствий. Может понадобиться дополнительное усилие, чтобы добиться своего. Первое побуждение, причина, определяет характер элементальных сил, то есть невидимых сил природы, которые притягивают к человеку по закону тождественности и работают на него и работают с ним. Поэтому следствие причины обязательно проявится. Но размер круга действия может быть таким большим из-за степени движущей силы, вызванной поступком человека, что человек не сможет дождаться результатов, то есть следствия в этой жизни. Однако он обязательно получит воздаяние в следующих воплощениях, точно при таких же обстоятельствах. Если причина начального поступка была незначительной, и на него было затрачено мало сил, то есть в процессе нарушения космического закона, то цикл будет короче, следствие будет меньше, и тогда более вероятно, что человек получит удовлетворение, то есть воздаяние в этом же воплощении. Надеюсь, что понятно что-нибудь тут, да? Я вам отдельные моменты с учения храма. В современной теософской литературе часто встречает упоминание о человечестве шестой расы. В некоторых случаях авторы не указывают, о чем, собственно, идет речь. Или о шестой коренной расе, или о шестой подрасе пятой коренной расы. Великие различия в сроках, а также в природе и качествах человечества каждой большой эпохи. Поэтому следует привести выдержку из древних учений, данных космическими учителями. Согласно этим учениям, мы найдем это в тайной доктрине, существует семь коренных рас, проявленной жизни в каждой манвантаре, то есть в каждой большой эпохе, а это период 432 миллиона лет. Коренная раса состоит из семи подрас. Каждый подраса из множества меньших племенных и родовых рас. Кроме этого, существует 7 больших периодов и 7 основных делений каждого периода, а также множество меньших циклов времени в пределах одной манвантар. Некоторые ученики восточных учителей считают, что сейчас на планете Земля появляются представители 6 расы. Но на самом деле это не так. Владыка, великий учитель, говорил, что в настоящее время на Земле рождаются только предшественники 6 коренной расы, а не представители. Между предшественником расы и полностью развитым представителем расы существует огромное различие. Оно обусловлено изменением органической структуры такого существа. В современных земных условиях не может существовать, не может жить полностью развитый индивидуум 6 коренной расы. Великими учителями сказано, что Европа и Америка исчезнут с лица планеты, прежде чем появится человечество первой подрасы 6 коренной расы. Новый континент, то есть новое очищенное от всевозможных засорений жизненное пространство, то есть новый сад Эдема для новой 6 расы, в будущем поднимется из глубин океанов, как это уже было ранее, перед рождением предыдущих коренных рас. Современная человеческая раса обладает лишь 5 действующими у ней органами чувств. 6-я коренная раса будет обладать 6 полностью развитыми органами чувств, то есть 6-м органом, органом чувства знания, органом интуиции. 7-я же коренная раса будет обладать синтетическим органом чувств, синтетическим, который будет сочетать в себе качество 6 с качествами самого высокого, 7-го. Атрофированная в настоящее время шишковидная железа будет развита в 6-й расе, и через нее начнет действовать сила кундалини. У многих современных детей и взрослых наблюдаются заметные изменения. Некоторые считают их признаками развития 6-го чувства. Но я сомневаюсь, говорит Владыка, поскольку ничто не свидетельствует пока о возобновлении физиологической деятельности 6-го органа чувств, то есть действия в человеке шишковидной железы. Скорее всего, происходит утончение зрения и слуха, проявляются зачатки ясновидения и яснослышания, которые развивались в человечестве последних подрас 5-й коренной расы. И это все будет присуще всем людям в 6-й расе. А вот возобновление деятельности шишковидной железы, зачатка 3-го всевидящего глаза и применение силы кундалини откроет путь для развития крия-шакти, то есть для развития психофизической силы или такого психофизического чувства, которое является собой громадную психоментальную мощь, а эта мощь стоит над материей низших частот вибраций, то есть над материей вселенских материальных миров, то есть 3 миров нашей Вселенной. На физическом плане такая психофизическая мощь господствует над всеми формами материальной жизни, человеческой жизни, животной, растительной, а также господствует над психической деятельностью. Современный земной человек не может представить себе форму и природу тела представителя 7-й расы. А крия-шакти, то есть эта психофизическая мощь, будет проявляться в 7-й расе посредством еще более высокого элемента, то есть посредством духовной воли. Этой самой высокой созидательной силой обладает преимущественно андрогины, существа, вмещающие в себе как мужские, так и женские принципы, то есть дух и материя, находящиеся в равновесии. Согласно учению космических учителей, 7-я раса земных людей будет состоять из андрогинов. В науке известно, что гипофиз контролирует рост физического тела. Эта железа в настоящее время атрофирована. И можно предположить, что ее активная деятельность в прошлом вызывала появление на планете гигантов, чьи скелеты найдены были в различных местах на Земле и в дальнейшем будут находимы. Библия, кстати, о них также упоминает. Тайная доктрина говорит о расе гигантов прошлой ранней эпохи. Согласно предсказаниям, 7-я раса тоже будет расой гигантов. То есть история повторяется. А поскольку манвантара составляет 320 миллионов лет, а мы с вами прожили только 318 миллионов лет, то есть манвантара 432 миллиона лет, то до конца 4-го круга глобусного сколько у нас остается лет? 114 миллионов, да? 112? Да. Видите, сколько? 2 расы и много еще миллионов лет. Медицина доказала, что нехватка гормона, который выделяет гипофиз, приводит к остановке роста физического тела. В этом причина низкого роста некоторых представителей земного человечества. Согласно сокровенной науке, науке великих учителей, Учение о семи коренных расах, а также о 49 подрасах, проявляющихся за время Манвантары. Вот эти учения о семи расах и 49 подрасах относятся лишь к жизни на этой планете. А вот жизнь на других планетах может проявляться по другим законам.